Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии и главный редактор портала «Богослов.ру». И мы сегодня говорим о такой горячей теме, как церковь вне политики, так ли это, как это понимать. Ну вот, знаете, Марина задала вопрос привела пример исторический про то, как Ватикан молчал, когда Гитлер приходил к власти. И это такой, наверное, пример особенный, потому что мы сегодня уже четко понимаем, что Гитлер — это большой знак минус, и это зло, с которым невозможно солидаризоваться. И тут заранее оценки все понятные и расставлены. Но я... Вот и что еще, что, мне кажется, важное в этом вопросе для себя расслышал. Есть мнение, что вот, грубо говоря, сказал бы глава церкви немецкой, Гитлер — это плохо, и все бы католики подтвердили бы это. Это то, о чем вы начали говорить, отец Павел, в самом начале, о том, насколько мнение священноначалия обязательно и формирующее воздействие оказывает на политическое мнение людей, которые в церкви. Но я с этой позицией сталкиваюсь очень часто и просто в наших реалиях, на примере, допустим, программы «Не верю», где человек, который на церковь смотрит скептически, говорит, почему церковь не осудила, например, повышение пенсионного возраста. Это же античеловечно. На это отвечается все то, что да, вот это некий социально-экономический вопрос, который церковь не обязана как-то вот осмысливать, с одной стороны. С другой стороны, говорится, ну, были те, кто и высказались против этой меры священники. Но на это я к чему вот сейчас вот суть вопроса моего, в том, что на это человек, сомневающийся, говорит, а это не важно, что священники высказали. Нам нужно мнение главного. Почему вот во все услышанные с трибуны это не было осуждено? Вот где мнение церкви, вот что нам важно. А то, что отдельные голоса раздавались, это все вот, это все сказки для в пользу бедных. Что вы об этом думаете?
Ну, Константин, вы же как мудрый ритор понимаете, что в дискуссии это навязывание определенной модели игры, в которой вы по определению никогда не можете выиграть. Вас помещают в четкую матрицу, где у вас сразу отведено место проигравшего. Потому что хоть так, хоть сяк, как бы вы отсюда не пытались выйти, вы все равно окажетесь в слабой позиции. И самый правильный выход — сказать, что, друзья, это вообще не повестка церкви. Церковь занимается вещами более фундаментальными. Это точно так же, как есть вот прикладные науки, есть фундаментальные исследования. Церковь — это церковь о фундаменте человеческой души, на которой выстраивается все то, что потом имеет свое измерение и в политической, и в экономической области, и так далее. Вы знаете, у меня вот недавно скончался один очень близкий друг, с которым я знаком был более 20 лет. У него свое там производство, он очень долго болел тяжелой болезнью. Вот. И буквально недавно я общался с человеком, который приехал из-за границы, тоже с ним дружил, и он рассказал, как его деятельность воспринимали из-за рубежа. Они были всегда в шоке, потому что градус отношения этого человека к своим сотрудникам, к своим рабочим, которых было очень много, социальная поддержка, они находились чаще всего в полной, совершенно в противоположной тональности с тем, как у нас принято вот на нашей земле. При этом этот человек... Я не могу сказать, что он был церковным и даже, ну, так декларативно верующим. Он всегда подчеркивал определенную такую как бы дистанцированность. Но вот в глубине своей души, вот на уровне тех самых фундаментов, о которых мы говорим, я всегда понимал, что это глубоко порядочный, глубоко ответственный перед Богом человек с очень обостренным чувством чести. И вот когда... У человека это есть, и если церкви удается возделывать именно этот пласт, то все остальное — это уже не ее задача, не ее проблема. Если она задает правильную тональность вот, на уровне этих каких-то основных, основополагающих ценностей, как эти ценности будут реализовываться, это уже вторично. Но когда там фундамент неправильный, когда там болото, какие бы вы внешние установки ни давали, они могут дать прямо противоположный результат от того, что вы ожидаете. То есть я к тому, что церковь — это все-таки о вечном. Церковь об отражении божественного в конкретных человеческих судьбах, в конкретных человеческих проявлениях.
Но так уж сложилось, что у нас в церковь человек идет, помимо того, что он идет туда общаться с Богом, он еще идет общаться со священником, как неким проводником воли Божьей в его глазах. Насколько это соответствует каждому конкретному случаю, это не нам решать. Но человек жаждет получить там все-таки совет или подсказку и на свою житейскую ситуацию, и какую-то психологическую помощь. И, естественно, если он сам политизирован, если он живет этим, если он вот вибрирует в этом пульсе, он, естественно, хочет услышать внятную какую-то позицию хотя бы. Почему так много всегда упреков бросается в том, что вот церковь русская православная, она срослась с государством, она вот... Именно потому, что не высказывается никакой позиции, которая бы, ну вот, отходила от такого философского взгляда на все проблемы. А люди же со своим больным приходят. Но если мы слышим в церкви, что вы пришли во врачебницу, да не отойдете неисцеленными, то как исцелять вот эти язвы?
Вы очень правильно ставите вопрос. И фактически в вашем вопросе уже и скрыт ответ. Потому что нельзя с темнотой бороться увеличением градуса темноты. С ней можно бороться только путем привлечения света. Вот задача священника в том, чтобы в жизнь человека вошел свет Христов. И вот в освещении этого, этим светом становится понятна и та линия жизни, тот лайфстайл, который конкретный человек будет реализовывать, в том числе и вот как активный гражданин. Вот в чем задача священника. Вовсе не в том, чтобы сказать, вы знаете, такая-то партия, она вот более ближе к православию, а вот такая-то партия, это вот совсем вот не православная. Нет, вовсе не вы. Вот я глубоко убежден, что главная задача священника — не ответить на чаяния прихожанина, с которыми он к нему приходит. Мы в этом смысле не должны обслуживать запрос прихожан. Мы, как священники, в первую очередь являемся свидетелями реальности присутствия Христа в церкви. И наша задача — помочь конкретному пришедшему к нам человеку пережить, вот прочувствовать, прожить через свой личный духовный опыт, внутренний опыт, то, что Христос есть в церкви. Есть некая реальность, есть некая опора, есть некая такая вот жемчужина, найдя которую человек, как мы помним по Евангелию, готов все остальное продать. Нет никакой ценности всех этих полей, лесов, там, рек, счетов в банках и всем прочим, если у человека в результате общения с священником, с взаимодействия с церковью не появилось ощущение, что вот у меня реально в руках есть та самая жемчужина, по сравнению с которой все остальное, это, как апостол Павел писал, вся в мених в умет, и все сор, все хлам, вот хорошее русское слово, все хлам, по сравнению с этой жемчужиной, все остальное просто хлам. Вот если этого ощущения у человека не возникает, ну, значит, он только-только вот еще находится на каком-то правильном пути. Когда оно уже возникает, то в первую очередь у него вот в этой самой крупице присутствия Божественного Царства уже здесь и сейчас уже сокрыты ответы и на то, как он будет вести себя в той или иной ситуации.
Но ведь существует такой зазор. Мы часто с амвона или с кафедры слышим от священников выверенную с богословской точки зрения позицию, такую как бы созвучную позицию священноначалия. А когда священник участвует в какой-то полемике, будь то полемика в соцсетях, или она визуализирована там в каких-то YouTube-каналах, сейчас очень много всяких разных вариантов подачи, он высказывается как гражданин, но он все равно же ассоциируется у людей, которые его знают, именно со своим священническим саном. И получается, что абсолютное раздвоение сознания. Мы ориентироваться должны, на когда он говорит сам вон или когда он говорит на ток-шоу. Если это позиция частного человека, а как мы же не можем его отделить от того, что вот мы знаем, что вот он служит, мы к нему ходим на исповедь. Как мы можем воспринимать его слова, если это выраженная политическая позиция уже его конкретного человека, мы не можем оторвать. И у нас получается полный диссонанс в голове.
Правильно,
и мы не
поэтому
знаем.
Мы и говорим, что церковь не политики, и священники не должны входить в рассуждения вопросов, которые не являются прямой темой их пасторского душепопечения.
То есть вы считаете,
это
что они не должны говорить?
Это не дело священников.
А вот у нас весь разговор так или иначе приходит к тому, что тема «Церковь и политика» — это не столько про заявление иерархов и публичных спикеров, сколько про человека в церкви. Зачем он здесь? Вот вы начали с этой важнейшей темы про взрослость. Я бы даже так предварительно спросил, а вы наблюдаете среди тех, с кем общаетесь, мирян, вот запрос на то, чтобы вот церковь сформировала мою политическую позицию? Вот как правильно думать, так или так? Вот такой запрос есть?
Я бы сказал так, что на моем опыте священнического служения этот запрос существенным образом снизился. Он действительно был лет 20 тому назад, когда к священнику подходили и буквально почти прижав к стенке, начинали требовать: «Батюшка, за кого нам голосовать? Вот за кого благословите? Вот кого поддерживать?» Это реальная история, я вот четко их помню. И в системе духовного образования встречалось, и просто на приходе. Сейчас такого нет. Сейчас даже сама как бы постановка вопроса, по крайней мере, тот контингент, с которым я общаюсь, даже вопрос так не поднимается, он никак не озвучивается. Он сам по себе уже становится абсурдным. И для меня это показатель очень важный, очень хороших, правильных процессов, которые идут в нашей церкви. Это процессы в целом взросления церковного народа и перехода вот от такого арабско-подчиненного положения к состоянию более свободных и поэтому ответственных сынов Божьих. И меня эта динамика очень радует. Я считаю, что это очень такой прям позитивный показатель в целом здоровости нашей церкви как организма.
А допустимо ли верующему православному христианину участвовать в уличных протестах в принципе?
Вот у апостола Павла есть замечательные слова. «Каждый поступай по свидетельству своей совести». Вот православный христианин, он живет не в какой-то матрице разных схем и установок. Он живет той самой волной жизни, то есть той самой ситуации, которую ему ежесекундно дает Бог. Давлеет и дневе злоба его. Вот пришла ситуация, вот пришел день. И верующий от неверующего отличается тем, что он умеет распознавать вот эту тонкую ткань ежесекундно плетущегося бытия, вот эти узоры этого бытия. Он сквозь них прозревает волю Божию. И он соотносит ее со своим внутренним миром. Как оно отражается, как оно резонирует, насколько оно соотносится одно с другим. Понимаете, и вот если мы из этой модели смотрим на ваш вопрос, мы понимаем, что там не может быть никакого универсального ответа, ни да, ни нет. Это очень все ситуативно, это очень, это зависит от множества обстоятельств.
А вам не кажется?
Понимаете, сама постановка, вот что мне не нравится вот, как бы в нашем разговоре, вот любое разделение на какую-то вот бинарность, да, там ходить, не ходить, делать, идти направо или идти налево, там молчать или говорить, это уже определенная позиция, это уже определенная как бы такой фрейм, рамка, да, который вот сверху она накладывается. Как бы это сразу определенные условия игры, которые предполагаются по умолчанию, что вот они как бы универсальны. Они не универсальны, они озвучены сейчас. они находятся в определенном сознании. Там, человека, который спрашивает, там, людей, которые так думают. Но это не значит, что эта позиция, она является единственной.
Но мы же апеллируем к примеру Христа, который на протяжении всего, что мы знаем из Евангелия о нем, принципиально дистанцировался от всех попыток сделать его царем иудейским и лидером протеста. Собственно,
да,
говоря, о чем и мечталось верующим иудеям,
конечно,
его современникам. Да? А что касается протестов, то разве вот толпа на площади перед Преторией, когда был суд Пилата, это не картинка уличного протеста? То есть были какие-то люди заинтересованные, чтобы Христа казнили, но к ним же наверняка там примкнула куча народ, которые вообще были не в курсе, что, собственно, делается, так покричать. Это покричали. Распни его, распни его.
Покричали почему? Потому что они выступили как такая вот послушная масса для политических манипуляций. Они стали конкретным материалом, который был использован для достижения четко поставленной цели, что смутьян, как его воспринимали иудейские власти, провокатор, должен быть уничтожен, потому что выстроенная система отношений с государственной властью, с самим народом, она дает трещины. Поэтому причину надо убрать, уничтожить. А народ здесь выступает всего лишь в качестве такого массы, которую правильным образом разогрели, направили, и они выполнили свою печальную, такую очень ужасную, жуткую роль.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, главный редактор портала «Богослов.ру», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Понимаете, мы сегодня ведь находимся в... Вот мы все время вращаемся вокруг понятия, как относиться к православному верующему, к вышним протестам и так далее, и так далее. Но если посмотреть на всю эту ситуацию немножко с иной стороны, то в вопросах, которые были озвучены, можно заметить и другую тональность. Это тональность того феномена, который сегодня все чаще озвучивается со стороны социологов и религиоведов как феномен гражданской религии, которая образуется во всем мире, не только в России. Такая же гражданская религия есть и в европейских странах, и в Соединенных Штатах Америки. Это особый феномен, когда некая система ценностей, причем сакральных, сакрализованных ценностей, предельных ценностей, составляющих общность того или иного народа, в том числе включенных в религиозную систему, она становится таким неким эрзацем религиозности, становится своего рода некой псевдорелигией, которая как бы объединяет нацию, несмотря на то, что внутри членов этой псевдорелигии могут быть носители диаметрально противоположных религиозных взглядов. Да? Вот. И мне кажется, что вот сама повестка включенности или невключенности церкви в политическую повестку, она идет все-таки именно оттуда. Потому что для гражданской религии крайне важно, чтобы ее адепты были политически активными, чтобы они любили свою, любили ту институцию, ту власть, которой в данный момент исповедует данная гражданская религия, чтобы они были готовы отдать за нее свою жизнь. И вот здесь, извините, я сразу отхожу в сторону и говорю, нет, ребят, христианство и православие, и гражданская религия — это вещи взаимоисключающие. И если я вижу как-то что-то, что эта гражданская религия начинает потихонечку так вот в свои объятия втягивать церковь, православных людей, я сразу скажу, нет, подождите, стоп, это не одно и то же, мы под это не подписывались, это совершенно другое, это идеология, гражданская религия, она обслуживает определенную идеологию, церковь никакую идеологию не обслуживает, у церкви своя повестка, и это повестка евангельская.
Вот. Как раз в продолжение того, о чем вы говорите. У меня случай был такой, я в одной дискуссии участвовал, и так получилось, что вынужденно как бы был представителем церкви. а частная дискуссия, закрытая, и ко мне был обращен вопрос, а почему церковь не осудила там некоторую социальную реформу? На что я сказал вопрошающему собеседнику, что мне кажется, что его вопрос можно переформулировать. А почему церковь не поддержала именно мою оценку этой социальной реформы? Почему церковь не в нашем лагере? Почему она нас не поддержала? На что человек мне сказал, вы забалтываете вопрос, вы уходите от ответа. Есть социальное зло. Я как, это был верующий церковный человек, я как христианин считаю это социальным злом. Почему моя церковь это не осудила? И вот тут мы приходим к еще одному, мне кажется, измерению того, о чем сегодня говорим, к тому о том, что вот человек в церкви, он может быть взрослым, как вы сказали, ответственным, у него своя позиция, своя совесть. И он говорит, я как христианин вот это явление оцениваю так-то, потому что в Евангелии сказано то-то, то-то, и, условно говоря, основа моей либеральной позиции, например, это евангельские слова, там, вообще Евангелие. Но точно, точно так же рядом есть человек, который скажет, основа моей консервативной позиции — это тоже Евангелие. Тоже, вот, вот такие слова Евангелия, да? И даже речь не о битве цитат, а о самом принципе, что человек свои политические воззрения обосновывает тем, что я верующий, для меня очень важно Евангелие, и я не могу иначе смотреть на вещи, кроме как призму Евангелия. Призмы разные оказываются. Вот как эта ситуация может быть разрешена для вас, как для пастыря? Вот это про что? Здесь почему конфликт возникает?
Возникает конфликт, потому что у каждого из нас, без всякого исключения, и у меня, и у вас, и у Марины, и у того, кто нас слушает, всегда своя собственная операционная система. Эта операционная система называется наше сознание. Мы не можем с вами выскочить из своего сознания и посмотреть на собственное сознание не глазами своего собственного сознания. Это понятно. Вот. А наше сознание, оно всегда несет отпечаток очень много чего, как в нашей собственной жизни, произошедшего в виде преодоленных кризисов, в виде травм детских. Это уже область, скорее, психологии. Почему тот или иной модус восприятия, в том числе и духовной реальности, у нас может быть очень сильно отличен. И, соответственно, по мере... И дальше вот ответ на тот вопрос, который вы задали. Что в этой ситуации делать? Ответ нам дает Авва Дорофей, что вот его замечательный круг с его диаметрами, с его радиусами, в центре которого Бог, а на периферии все люди, и чем ближе они в реальности оказываются, ближе ко Христу, тем эти все разделения, эти противопоставления, они становятся ничего не значащими, потому что Бог в себе все это преодолевает. Вот, поэтому для меня, как для священника, выход только один – копать вглубь себя, потому что в глубине души любого человека там не либеральный Бог и не консервативный Бог, там один и тот же Господь Бог. И когда этот Господь Бог начинает сиять в душе этого человека, то вот эти оттенки, они уже становятся, ну, вторичными, они не являются определяющими.
Но вот я позволю себе просто процитировать одно мнение, высказанное в ветке очередной дискуссии на эту тему в Фейсбуке. Ну, не все, а так вот квинтэссенцию. «Странное этическое превращение захватывает круг моих друзей и знакомых. Жизнь в церкви, внутренняя работа, интеллектуальные интересы, семейное общение кажутся скучными. Зато борьба с окружающим злом и несправедливостью приковывает внимание, становится чем-то необозримо актуальным и ценным. Мне кажется, это как раз вот общее настроение сейчас». Потому что, ну, если ориентироваться на публичную полемику по этому поводу, то есть очень много людей настолько увлекается, это очень увлекательное занятие бороться с вселенским злом.
А еще более увлекательное занятие бороться с злом в душе другого человека.
О, да.
Это то, чему можно даже не жалко всю жизнь посвятить. Вот сделать другого человека святым и счастливым. Даже самыми неправильными способами.
Главное, конца и края нет этому, конечно, деланию. Оно бесконечно, конечно, увлекательно.
И что самое главное, в этом положении предельной экстериоризации можно про себя даже как-то не вспоминать, потому что мне просто некогда заглядывать внутрь. Некогда, да и тошно, понимаете? Туда заглядывать внутрь тошно. там, как ни глянешь, то лохнесское чудовище выглянет, то еще какой-нибудь динозавр зубками начнет скрежетать. А у другого там мы весь его зверинец знаем, хорошо с ним знакомы, ему вот там уже можно как-то договориться.
Мне однажды духовник сказал: правильно, зачем самому смиряться, когда можно другого смирять?
Конечно.
Но тут есть еще один нюанс, о котором, кстати, очень хорошо написал Паисий Святогорец. Тенденция «имею право» видна сегодня почти во всей молодежи. Они носят в себе это «имею право», обладают мирским духом, духовно необъяснимой логикой, человеческой справедливостью по отношению ко всему. Эта человеческая справедливость, начавшаяся с европейского духа, проникла уже и в монашество. Знаете, я заметил, что многие духовные люди взрастили в себе мирское мудрование и создали свое собственное мирское Евангелие, Евангелие, сшитое по их меркам. Вот насколько это справедливо сейчас?
Да, ну, что тут скажешь, слова Паисия преподобного очень точно отражает ситуацию, когда все у нас расползается, и едва ли что-то, кроме божественного откровения, может нам помочь все это собрать воедино. Да? Вот, тем более, если говорить о монашестве, кто такие монахи? Монахи — это люди, которые продали себя в рабство. Сознательное, добровольное рабство. Это очень важный момент, что человек, который ответственно относится к уходу в монашество, он должен понимать, что это не просто, так сказать, сходить погулять, там, поразвлекаться. Нет, это вот человек свою жизнь полностью отдает на служение Богу со всеми вытекающими из этого последствиями. И какие там могут быть права?
Но суть-то в том, что человек ощущает себя как... ну, вот все перпендикулярно Евангелию. То есть для человека, который живет в ощущении «я имею право», любое смирение по Евангелию абсурдно и просто невозможно, потому что, ну как, это сплошное попрание человеческого достоинства, я в кавычках... Ну,
да. Тут, знаете, можно ведь эту ситуацию немножко по-другому развернуть. А если задать так вопрос: ну хорошо, ты имеешь право, окей, а имеет ли Бог право на тебя? Если он имеет право на тебя, то, соответственно, какое у тебя остается право? Ты сам себя вот в этот мир ввел, да? Ты сам обеспечиваешь жизнедеятельность твоего организма, да? И так далее, и так далее. Это может много чего говорить. Имеешь ли ты право? Поэтому я думаю, это, скорее всего, некий фантом, некий такой, некая психологическая ловушка, что ли, которая позволяет человеку оправдывать вот этот бунт своей самости. Ведь именно об самость разбивается движение Бога по направлению к человеку. Это самая главная проблема — самость. А что такое самость? Самость — это абсолютнейшая виртуальность. Это то, что называется в таком житейской психологии надуманностью. Вот человек надумал себя, накрутил, он поверил в это, и вокруг всего этого стала выстраиваться некая его собственная автономная вселенная. И он думает, что вот она же есть в моем сознании, в моем представлении есть там то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Оно ведь реально для меня существует. А то, что кроме твоего сознания ее нигде больше нет, а тот мир, который реально существует, он совершенно другой, по другим законам, ну, как человеку это неудобно, ему некомфортно. Он говорит: а я имею право на собственную вселенную. И Господь Бог говорит ему: да, хорошо, пусть это будет твоя вселенная, но не обижайся, что меня там тоже не будет.
Как формулировал это, по-моему, очень афористично Клайв Стэплс Льюис: в итоге все люди разделятся на две категории. Те, которые скажут Богу: да будет воля твоя, и те, которым Бог скажет: да будет твоя воля. Ну вот на этой, не знаю, оптимистичной ли ноте, но все-таки на ней мы нашу беседу вынуждены сегодня завершить. Спасибо огромное, отец Павел, протоиерей Павел Великанов, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, главный редактор портала «Богослов.ру», сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофонов также были Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».